Я приветствую всех слушателей Аюрведа Радио. У нас сегодня понедельник и продолжается наш прямой эфир. Наш большой прямой эфир по понедельникам, который проходит. Алексей Махов у нас. Я связываюсь по скайпу. Мы продолжаем рассматривать законы Вселенной и продолжаем сегодня говорить о практическом применении закона пожертвований.
Практическое применение закона пожертвований, то есть как мы вот эту силу должны практически применять для преодоления разных стадий развития жадности. Существует 10 стадий развития жадности. Первая стадия – это интерес. Вторая стадия – это мысли, то есть постоянно думаем, когда мы об объекте. На третьем стадии мы начинаем его уже желать. На четвертой стадии у нас возникает сосредоточенность, концентрация на этом объекте. И на пятой стадии от этой сильной концентрации у нас возникает психическое истощение. И на самом деле вот эта привязанность, вот то, что мы называем привязанностью, это как раз и есть медитация на то, что нам не нужно. Вот. И каким образом правильно медитировать? Нужно ставить, опять же, что сделать? Нужно поставить фотографию святого перед собой или изображение Господа в тех традициях, в которых это допустимо. Или же просто поставить перед собой священное писание. И хотя бы 3 минуты в день стараться смотреть на нее и пытаться просто делать так, чтобы ум в это время никуда не убегал, пытаться постоянно удерживать внимание на объекте медитации, то есть на образе святого человека, на образе Бога или же на священном писании. Если хотя бы 3 минуты в день человек будет посвящать такой медитации, постоянно возвращая увиливающий ум от этого, как ему будет казаться скучного занятия, он с удивлением обнаружит, что через какое-то время сознание его и мировоззрение начнет меняться само по себе. Это удивительный феномен. Для этого достаточно очень непродолжительное, но 3-5 минут хотя бы в день просто посвящать тому, чтобы искренне пытаться установить контакт с объектом своей медитации.
А третий вот у нас, перебью, у нас спрашивает по ходу ваших слов, Татьяна интересуется, а как же фотографии умерших родителей или далеко живущих друзей? Их тоже нужно убрать?
Вы знаете, дело в том, что проблема заключается вот в чем. Лучше в наше время, лучше фотографии умерших родителей хранить в фотоальбоме. Их не стоит вешать на стену по той простой причине, что далеко не каждый человек способен правильно относиться к этим людям. Мы немножко позже будем говорить об этом, как правильно нужно относиться и к чему приводит то, что люди неправильно относятся. То есть, например, если каждый раз, когда вы смотрите на ваших, допустим, умерших родителей, там, и умерших бабушек, дедушек, если у вас вы входите в состояние скорби и тоски, то это является греховным поступком, потому что точно в такое же состояние вы сейчас вгоняете этих людей, которые в данный момент уже, возможно, давно получили новые тела. Вот, и у них возникают беспричинные, по их мнению, беспокойства. Знаете, то есть это не является правильным. И так как в основном люди в наше время, им сложно контролировать свои чувства, сложно осознать тот факт, что эти люди никуда не делись, они просто, допустим, мой контакт с моими бабушками там, и дедушками уже физически невозможен в их грубых телах, потому что они их уже давно оставили. Вот, но это не значит, что они как личности исчезли. Нет, они получили рождение на других мирах, возможно, на этой планете, возможно, где-то в другом месте нашей Вселенной. Знаете, они как были, так и есть. То есть нет безвозвратной потери какой-то, утраты нет. Знаете, но это далеко не каждый человек может осознать. Поэтому лучше все-таки на стенах дома вешать изображение святых людей, изображение Бога. Это лучше. Вот, изображение друзей, в принципе, страшного ничего нет. Просто, понимаете, проблема заключается в том, насколько это друг. Друг означает абсолютно бескорыстное отношение. То есть, если у вас действительно отношения очень бескорыстные, желание служить этим людям есть очень сильное, желание сделать им хорошо, да, можете вешать. Вы каждый раз будете по-доброму настраиваться к ним. Кстати, если у вас параллельно будут висеть дома изображения, например, святых людей, вы, например, настроитесь на святого, а потом просто возьмете и передадите этот настрой своему другу. Понимаете, то есть посмотрите сначала на святого, вот настроитесь на него, а потом эту силу чистоты святого просто мысленно подарите своему другу как подношение. Понимаете, и ваш друг реально почувствует это, что раз в его состоянии что-то поменялось, что-то так как-то хорошо стало вдруг. Так что страшного ничего нет, весь вопрос заключается в том, насколько вы способны правильно относиться к тем изображениям, которые у вас висят в вашей квартире.
Давайте, пока мы не перескочили на следующую тему, разберем подробнее вот тему изображений, потому что есть еще вопрос от Татьяны из Москвы. Я повесила, пишет Татьяна, я повесила календарь с Прабхупадой в спальне, и первый, кого я вижу, когда встаю, это он. Но, может, все-таки это не место для изображения святого человека, если в спальне?
Нет, нет проблем с этим никаких. Понимаете, дело в том, что я понимаю, о чем вы говорите. Давайте для тех людей, которые следуют не ведической традиции, объясню, кто такой Прабхупада. Прабхупада – это имя одного из святых. То есть наша радиослушательница повесила в спальне изображение святого человека. В этом нет ничего страшного. И по-хорошему в спальне должны находиться изображения святых людей. Что не нужно делать? То есть, например, не очень хорошо в спальной одежде, то есть той одежде, в которой мы спим, например, находиться перед открытым алтарем. Понимаете, то есть в этом нет никакой необходимости, и это не очень правильно. Однако же обычный алтарь, он всегда закрыт, а перед алтарем мы уже стоим, ну, в чистой одежде, и когда мы, допустим, так или иначе как-то служим Богу у себя дома. Все же, что висит у вас на стенах, изображение Господа, изображение святых людей, нет ничего страшного в том, что вы так или иначе вы вынуждены так, ну, в квартире в какой-то момент вы находитесь в спальне в вашей ночной одежде. В этом нет ничего страшного. Пожалуйста, не беспокойтесь. Вы не наносите никакого оскорбления этому человеку. Наоборот, если вы, просыпаясь, первое, что вы видите, это глаза святого человека, вы смотрите на него или стопы на него, на его стопы смотрите. Это очень хорошо. В этом нет ничего дурного. Поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь.
Спасибо. В этом разобрались. И далее как раз что у нас по ходу?
Хорошо. Можно дальше продолжать, да?
Да.
Хорошо. Итак, существует также третий вид пожертвования чувства зрения. Этот вид уже имеет такую мистическую окраску, он такой внутренний. Этот вид пожертвования называется так. Это памятование святого человека в уме. То есть мы, допустим, в течение дня, когда занимаемся различными делами, далеко не у каждого человека есть в течение дня возможность смотреть на образ святого или на образ Бога, потому что на работе далеко не все люди спокойно к этому относятся, и не нужно махать красной тряпкой перед быком, в этом случае не надо. Например, вот у меня нет такой возможности на работе. Вот. Но, однако же, в этом случае можно что делать? Можно со временем, если вы будете второй метод пожертвования чувства зрения практиковать, то есть медитацию на образ святого или на образ Бога, вы со временем сможете вызывать этот образ перед своим внутренним взором, просто внутренним зрением мгновенно контактировать с ним, он реально будет стоять перед вами, как будто вы его видите. Но кроме вас, естественно, никто это видеть не будет. Эта методика пожертвования зрения называется, пожертвование чувства зрения означает памятование святого человека. То есть воспоминание его образа в своем уме. И вот этот вид пожертвования очищает сознание эффективнее всего от всех глупых идей, какие только возникают под влиянием чувства жадности. То есть вот это вот смотреть новости, смотреть глупости всякие по телевизору, бегать по магазинам, тратить свое бесценное время на то, чтобы просто глазеть. Вот этот вот вид пожертвования, если вы будете его практиковать, вы очень, очень быстро почувствуете всю бессмысленность вот этих действий. Вот, и это будет замечательный опыт. Я вот даже рекомендую вам вот как-то позаниматься немножко вот так какое-то время, допустим, хотя бы пару месяцев, а потом сходите в тот же самый супермаркет, постоянно помня перед собой образ святого человека, на которого вы настраивались, и вы почувствуете, что вам это состояние станет, вот, вы почувствуете этот диссонанс, вы почувствуете всю бессмысленность и ненужность вот этой деятельности, и это будет очень хороший опыт. Таким образом, подытожим. Есть три вида пожертвования чувства зрения. Первое – это спонтанная или бессознательная фиксация взгляда на изображение Бога, святых людей, священных писаний и молитв или мантр, которые у вас дома на стенах могут висеть. Второе – это медитация, то есть сознательная концентрация сознания на образе. на образе Бога, на образе святого человека или на образе священного писания. И третий вид – это внутренний образ, культивирование в себе способности, внутренняя концентрация сознания на образе святого, когда, ну, допустим, у вас нет возможности делать это явно. Вот такие три вида пожертвования чувства зрения есть. Все три, какой бы вы ни выбрали, они приводят к тому, что человек становится способным со временем преодолеть в себе вот эту первую стадию развития жадности.
Спасибо, вот. Да, с этим разобрались. Приблизительно, если у наших слушателей, тем не менее, возникли какие-либо вопросы, еще раз повторюсь, что их можно присылать нам как на e-mail, который звучит как ayur@vedaradio.ru, а также по скайпу ayurvedaradio, это наш логин. Пишите или звоните через тот же скайп. Принимаются вопросы, ну, как минимум, где-то до 19:00.
Хорошо. А мы сейчас с вами переходим к рассмотрению второй стадии развития жадности и, самое главное, как ее преодолевать. Итак, вторая стадия развития жадности характеризуется тем, что у человека возникают постоянные мысли об объекте своего желания. То есть постоянно хочется что-то купить. Знаете, то есть если вот это вот желание параллельно не только интерес, а уже желание приобрести возникает. Это означает, что жадность уже развилась до второй стадии. И вот здесь уже так просто не отделаешься. Потому что на этом этапе жадностью поражается не только чувство зрения, но жадностью уже поражается наш ум. И поэтому, чтобы преодолеть вот эту жадность, которая поразила ум, нужно совершать уже пожертвование не чувством зрения, а пожертвование нужно совершать умом. И для того, чтобы совершать пожертвование умом, есть два вида пожертвований, которые можно совершать эффективно. Первое – это пожелание всем счастья. То есть человек должен начинать желать счастья. Он должен пытаться препятствовать всем своим вот этим идеям, мыслям и желаниям, которые лезут о покупке. То есть я вот это хочу, я вот это хочу. И он должен что противопоставлять им? Либо молитву, либо пожелание счастья. Вот навалилось какое-то желание, все, хочу, не могу. Вот, все, нужно все бросить, ну, внутренне имеется в виду, все там какие-то дела нужно отложить и какое-то время просто выйти, где никто не мешает. Просто походить или посидеть и пожелать, если нет возможности вслух, хотя бы в уме про себя настроиться на то, что я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Или же повторять какую-то молитву или мантру. Знаете, что происходит в этом случае? Результат какой происходит? Результатом такой практики является то, что человек обретает свободу выбора. Знаете, нужно осознать тот факт, что как только мы чего-то захотели, вот возжелали, думаем, вот это, в этом наше счастье, с этого момента мы рабы. Знаете, мы рабы своего желания. Жадность, она порабощает нас. Знаете, мы можем купить или не купить, и в этом наша свобода выбора. Но когда у нас уже жадность в ум зашла, у нас этой свободы нет. Нам кажется, что если мы не купим это все, нам будет плохо. Знаете, но ведь этого же не было. 5 минут назад этого не было. Или там месяц назад жили прекрасно, там без машины, предположим, там, или еще без чего-то. И жили, но в какой-то момент жадность, она из-под воль же действует. Она заставляет нас все больше и больше хотеть. Вот. И поэтому она лишает нас таким образом свободы выбора. Нам кажется, что без этой вещи мы уже не сможем жить. И в Ведах говорится, что на самом деле человек не должен сильно задумываться над тем, купит он какую-то вещь или не купит. Если в его жизни этот предмет необходим, он купит его. И не надо будет особо сильно мучиться для этого, там, работать на 5 работах, там, 20 лет отдавать кредиты там, и все прочее. Знаете? А если нет в этой вещи смысла, то даже ее приобретение не сделает человека счастливым, а наоборот, оно сделает его несчастным. Потому что эта вещь не нужна в его судьбе. Понимаете, судьба человека, количество счастья от этой вещи не прибавится. Наоборот, будет только хуже. Потому что если мы чего-то не можем купить, это означает только одно – мы этого недостойны. Это означает, мы не можем этим правильно распорядиться. Поэтому в Ведах говорится о том, что человек не должен очень сильно задумываться над этим. Все, что по судьбе положено, оно приходит. оно приходит как то, что можно достичь, не прилагая сверхусилий. Понимаете, это не должно становиться смыслом всей жизни человека.
И снова у нас по ходу ваших мыслей приходят вопросы. Слушательница из Донецка спрашивает, а как быть с детьми дошкольного возраста? Они всегда хотят чего-нибудь в магазине. Их картиной святого не отвлечешь. Как себя вести тогда?
Совершенно верно. Спасибо. Очень хороший вопрос. Здесь единственная методика, которая работает при воспитании детей, это называется HR или собственный пример. Это единственное, что можно сделать. И это единственный вид квалификации, то есть единственный, как сказать, признак квалификации родителей, насколько мы с вами, как родители, квалифицированы ребенка своего воспитать. Потому что почему ребенок хочет чего-то? Вот вообще, и даже не только ребенок, почему мы все чего-то хотим? Причина только одна. Эта причина называется недостаток счастья. У нас в жизни недостаточно счастья, и поэтому нам чего-то хочется, что, как нам кажется, принесет счастье. Понимаете, поэтому в отношениях с детьми, чтобы далеко не уходить, отвечая на ваш вопрос, в отношениях с детьми это должно как проявляться? Как, что нужно сделать, чтобы ребенок не тянул руки на все и не говорил «я это хочу, это хочу, это хочу». Или даже если будет тянуть, то он будет способен отказаться. Нужно внутри себя культивировать такое количество счастья в своем сердце родителю, чтобы ребенок... А ребенок неизбежно, он тесно связан с родителями. Если родители культивируют в себе вот это внутреннее счастье, то ребенок, он купается в нем, и он смотрит на ту же, допустим, машинку, куклу, паровозик там, или еще что-то, и он контактирует с этой куклой, допустим, с паровозиком. У него возникает, так как эгоизм есть, возникает желание купить, чтобы ему купили. Но, допустим, если мама ему скажет, извини, ну я не могу сейчас тебе купить, но при этом она его сильно любит, у нее любви много в сердце. Знаете, ребенок чувствует, что любовь-то из сердца идет, и он счастлив. Он скажет, ну ладно, давай тогда в другой раз. Или, ну ладно, не купим. Ну или, может быть, немножко погрустит. Но все, истерик вот этих вот, жутких истерик, их не будет. Почему? Потому что ребенок удовлетворен. Удовлетворен тем счастьем, которое идет из сердца родителей. Понимаете? То есть ответ такой. Я вам, может быть, то, что я сказал, кажется каким-то идеалом, но я, в общем-то, здесь и говорю о том, к чему мы должны стремиться. Вот, пожалуйста, не думайте, что все так это очень быстро достижимо. Да я, в общем-то, на это не рассчитываю. Здесь очень разумные радиослушатели. Вот. Но так или иначе, для того, чтобы, ну, скажем так, отучить ребенка от вот этой вот сильной направленности ко внешним источникам счастья, родители должны культивировать себе внутреннее счастье. И тогда ребенок естественным образом переймет эту способность, и он не будет так сильно привязан к окружающим вещам. Такой ответ.
Спасибо, спасибо. Пока у нас есть те вопросы, которые стоит зачитать в конце эфира, и мы можем продолжить.
Хорошо. Итак, эгоизм у нас всегда означает привязанность к предмету, то есть желание испытать счастье от чего-то извне. И когда мы хотим счастья извне, то единственный способ отвязаться от этого счастья – это культивировать себе внутреннее счастье. Понимаете, когда мы повторяем «я желаю всем счастья» или мы повторяем молитву, мы определенным образом настраиваемся. Вот эта способность настроиться означает переключить ум. Понимаете? То есть, когда мы переключаем наш ум, то есть мы его уводим от одного источника счастья и говорим ему, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Понимаете, и мы переключаем его на тот источник счастья, который всегда с нами, понимаете, на бескорыстное счастье. И ум удовлетворяет. Потому что на самом деле я вам сейчас огромную тайну открою, если для кого-то это еще тайна. Наш ум, он просто хочет наслаждаться, он ничего больше не хочет. Ему ничего больше не нужно, он просто хочет, чтобы было счастье. И когда мы начинаем повторять «я желаю всем счастья», «я желаю всем счастья», или молитву повторяем, мы контактируем, в первом случае контактируем с силой благости, во втором случае мы контактируем с Господом непосредственно, с духовной энергией. Все, если контакт этот у вас уже наработан с помощью духовной практики, то все, он тут же успокаивается, он, да, все, ну и ладно, ну и не купили мы эту стиральную машину с дистанционным управлением, ну и ладно, потому что он счастлив, понимаете, а те, кто, у кого еще все впереди, пожалуйста, серьезно отнеситесь к этой методике, к методике повторения, пожелания всем счастья, к методике молитвенной практики, к методике мантры медитации, потому что эти методики, они дают возможность очень быстренько переключить ум туда, куда он должен быть направлен. Потому что наша карма, она никуда так быстро не девается, и она постоянно вышибает вот в сферу вот этого внешнего, внешних источников счастья. Таким образом, в результате, когда мы научаемся со временем переключать наш ум к нужному направлению, нужное счастье, вот это бескорыстное счастье, оно нейтрализует эгоистичное счастье. И так осуществляется закон пожертвований. Понимаете? То есть, когда мы, другими словами, когда человек каждый день занимается тем, что он культивирует в себе внутреннюю жизнь, то есть поиск своего вот этого внутреннего бескорыстного счастья от служения другим, он жертвует в это время свой ум. Понимаете? И таким образом эта сила пожертвований входит в его психику, входит в его разум, как понимание, как действовать правильно, входит в его ум, как правильный настрой, и он становится способным переключать свой ум от желаний. То есть у него возникло сильное желание, но он понимает разумом, что это желание на данном этапе невыполнимо. И он рассуждает, каким образом. В данный момент либо мне вообще это в жизни не нужно, либо, по крайней мере, в данный момент мне это не нужно, потому что для меня это невозможно. Поэтому я понимаю, что сейчас это невозможно. Все, и у человека нет с этим проблем, потому что он что делает сразу же после этого? Начинает: «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». И его ум переключается, все, он становится способным оторваться от этой идеи. И вторая методика, я уже о ней говорил, она заключается, она имеет более глубокую, более возвышенную природу. Это уже повторение имен Бога. Или повторение молитв, повторение мантр, которые содержат имена Бога. Этот метод еще эффективнее и быстрее действует. Вот, потому что, когда человек обращается непосредственно к Господу, он становится, ну, начинает устанавливать отношения с Богом. И Бог, Господь, он сразу же начинает в ответ устанавливать отношения с этим человеком. Поэтому в этом случае человек быстрее становится способным научиться переключать свой ум из внешнего источника счастья к внутреннему. Еще раз повторю, вторая стадия развития жадности, которые проявляются как постоянные мысли об объекте своего желания, преодолевается с помощью пожертвования своего ума. Пожертвование ума происходит, когда человек желает всем счастья или занимается молитвенной практикой или практикой мантры медитации. Потому что обе эти практики дают, помимо всего прочего, способность переключать концентрацию ума с внешних объектов на внутренние. И так преодолевается вторая стадия развития жадности. Вот. Олеся, мне можно перейти дальше, да?
Да, мы можем еще минут 5-10 поговорить, а потом переходим к вопросам, если вы не против.
Я бы хотел, если можно, сегодня все 5 стадий разобрать, чтобы мы закрыли уже эту тему.
Давайте, конечно, давайте.
Поэтому
так и
сделаем. Я постараюсь немножко побыстрее.
Да.
Итак,
это будет
третья
логично.
Стадия развития жадности – это когда человеку хочется уже любой ценой завладеть объектом своего желания. То есть от предыдущей этой стадии отличается тем, что здесь исчезает уже, начинают постепенно растворяться рамки. Рамки, которые ограничивают человека в его жизни. Он ему хочется уже любой ценой взять. Понимаете, вот на этой стадии, когда появляются такие неукротимые желания, начинает очень сильно расшатываться психика. То есть у человека возникают такие желания, которые обуревают его, то есть все сознание, оно полностью захвачено вот этим вот жаждой получить чего-то свое. Вот. И на этой стадии уже нужно жертвовать свои желания. Просто желать всем счастья не получится. Даже этого уже недостаточно. Здесь нужно уже сознательно жертвовать свои желания. Вот. И чтобы понять, что такое пожертвование желаний, надо понять, чего мы вообще обычно жертвуем и чего мы желаем. Что мы желаем в этой жизни? Какие у нас желания? Мы хотим комфорта, мы хотим уюта, мы хотим сытости, мы хотим как-то отдыхать. Мы хотим чего-то для себя. Другими словами, если все вот эти желания объединить, это означает: я хочу чего-то для себя. Так вот, пожертвование желаний означает, что человек, который хочет победить в себе какую-то навязчивую идею, которая развилась у него уже на уровень сильного желания, он должен пытаться выполнять не свои желания, а желания других людей. Понимаете? То есть человек должен сознательно в своей жизни действовать, выполняя желания других людей. Это пожертвование желаний. То есть он отрекается от своих желаний и действует не из своих желаний, не из желаний для себя, а он действует, выполняя желания других. Понимаете? То есть будь то близкие люди или какие-то незнакомые. Знаете, то есть вот такой вот способ пожертвования желаний. Вот. Дальше. Так, какие есть примеры? Ну, на самом деле, хоть звучит это все так загадочно, страшно, на самом деле очень просто. Например, человек, у каждого человека, у каждого живого существа есть желание кушать. И поэтому мы можем удовлетворять желания других живых существ, просто кормить их. Например, можно кормить животных, можно кормить птичек, можно кормить нищих. Мы об этом уже говорили, чем, когда и кого и как кормить. Понимаете? И вот это вот способ, просто мы удовлетворяем желание другого живого существа, в результате что происходит? Мы получаем способность преодолеть собственное навязчивое желание. И чем больше человек кормит других живых существ, тем он эффективнее способен справляться со своими навязчивыми желаниями. Представляете, как здорово? Например, часто говорят, что детей нужно обязательно, чтобы дети учились вот кормить других, кормить птичек, заботиться о птичках зимой. Вот сейчас, например, им трудно корм добывать, кормушки вешать, каждый день насыпать. Зачем это нужно, спрашивается? Ну зачем? Ведь кроме вот этой поверхностного понимания, ведь есть глубокий смысл. Представляете, ребенок, он просто каждый день кормит там кошечку, кормит собачку, кормит птичек, и он получает в свое сердце силы справляться со своими собственными желаниями, которые в любой момент могут засесть в ум так сильно, что не выгребешь их никак оттуда. Понимаете? Тот же ребенок, который культивирует себе, вот просто кормя других живых существ, культивирует себе эту способность, вот, он получает способность отказываться от этих желаний, когда их выполнение по тем или иным причинам невозможно. И у него не будет возникать сильно уже огромного горя. Ну, понятно, что... Возможно, большой радости тоже не возникнет, но так или иначе, не будет истерик, не будет ощущений безысходности, не будет там состояния отчаяния и всего остального. Представляете, как это важно? Поэтому, уважаемые родители, пожалуйста, не пренебрегайте этим советом. Вашим детишкам предоставьте возможность взрастить вашим детишкам в их сердцах способность преодолевать вот эти неудержимые желания. Следующее, четвертая стадия развития жадности проявляется в том, что у человека возникает нарушение сна и возникают сильные беспокойства. Я повторю, что чаще всего такой вид жадности возникает в результате следующих событий, такие как, например, неожиданная потеря работы, измена родственника, какое-то аморальное поведение детей, сильная, как мы говорим, любовь к кому-то. Вот ожидание, или, например, из приятных событий, как мы думаем, это ожидание получения крупной суммы денег. Особенно, если есть сомнения в ее получении. Это, по поводу этого есть такой анекдот, когда Абрам лежит с Сарой ночью, и вот он ворочается. Его Сара спрашивает: «Слушай, а что ты ворочаешься?» Он говорит: «Ты знаешь, вот занял у Мойши денег, а отдать не могу». А она им говорит: «Ну скажи Мойше, что не отдашь, пусть теперь он ворочается». Вот это как раз четвертая стадия развития жадности.
Простое решение проблем.
Да, очень простое. Вот это вот ожидание получения крупной суммы денег, особенно если есть сомнения в ее получении, вот как раз вот это вот четвертая стадия развития жадности. И нужно знать каждому из нас, потому что большинство наших радиослушателей – это семейные люди, следует знать, что четвертая степень жадности естественным образом существует в отношениях между родственниками всегда. Всегда. И знаете, как она проявляется? Она проявляется в том, что мы всегда ожидаем, что наши родственники по отношению к нам будут всегда делать что-то хорошее. Мы вот просто изначально на это настроены. И поэтому мы так сильно реагируем на то, что родственник какой-то ведет по отношению к нам себя не очень хорошо. От любого другого человека мы готовы стерпеть это, потому что мы понимаем, он не родственник, но родственник-то должен. Вот это означает четвертая степень жадности. И именно поэтому родственники должны совершать определенные виды пожертвования, чтобы избавиться от этой вот чрезмерной и ненужной привязанности к близким людям. И что же делать в этом случае? Какие пожертвования привязанности есть?
Да-да-да, это ко мне вопрос, насколько я понимаю.
Нет, это не вопрос. Это я просто сейчас, у меня тут немножко компьютер подвис. Вот. Итак, пожертвование привязанности заключается в том, что мы, когда, если мы имеем семью, то мы должны постоянно совершать определенные пожертвования. Эти пожертвования заключаются в том, что человек, семейный человек, должен, каждый семейный человек должен обязательно в своей жизни иметь дело с теми, кто сильно в чем-то нуждается. Вот мы с вами, когда говорили, немножко касались укладов жизни в ведической культуре, говорилось о том, что семейный человек, любой семейный человек обязательно должен совершать пожертвования. Вот сейчас у нас с вами, мы с вами немножко глубже копнули эту тему, и, понимаете, теперь, я думаю, вам становится понятным, почему. Потому что между родственниками всегда жадность очень быстро взлетает на четвертую стадию. И именно для того, чтобы иметь способность удерживаться в отношениях с родственниками от излишних привязанностей, каждый семейный человек должен обязательно иметь отношения с теми людьми, которые сильно нуждаются в чем-то, и он должен им помогать. Ну, как пример, это могут быть, например, нищие люди. Особенно вот сейчас зимний период, им очень тяжело жить. Очень тяжело жить. А зачастую они не могут, ну, у них нет еды, там нет одежды, им холодно, они питаются кое-как. И они очень сильно нуждаются в это время. Понимаете, поэтому нужно в это время особенную заботу о них проявлять. Нужно по возможности отдавать им поношенную одежду. Нужно давать им возможность питаться каким-то образом, подкармливать их немножко. То же самое, животные, то же самое, их нужно тоже подкармливать в то время, когда они сильно нуждаются в чем-то. Или, например, кто-то из ваших друзей попал в беду. Понимаете, или нужно ему обязательно помогать. Обязательно. Если кто-то из ваших друзей попал в беду, это значит, вы уже должны ему помочь. Потому что вы же друзья. Понимаете? То есть, или родственники какие-то попали в беду, тоже нужно помогать. Например, вот очень яркий пример этого, когда у кого-то умирает родственник. Вот кто-то умирает родственник, что мы делаем? Что мы обычно делаем в это время? Мы входим в состояние отчаяния, безысходности, горя, и мы просто орем, мы кричим, мы совершенно при этом не думаем о том, как себя чувствует тот человек, который умер. Мы даже кричим: на кого ты меня оставил? Понимаете, даже когда нам очень плохо, мы даже в этом случае от себя оторваться не можем, от себя любимого. Мы этому родственнику постоянно напоминаем о том, что он нас бросил. Ты куда ушел? Как ты посмел? Понимаете, однако же, такие люди, которые находятся в состоянии горя и безысходности, они нуждаются в помощи, им нужно объяснить, что они ведут себя неправильно, они совершают огромную ошибку. Потому что они доставляют человеку, который только что оставил тело, огромные страдания этим. Они фактически не пускают его. Они держат его в своей психике. Говорят: куда ты уходишь? Ты должен остаться со мной. И он никуда не может деться. И он испытывает жуткие страдания от этого. Поэтому что нужно делать в этом случае, когда человек, вот, допустим, в такое состояние попал из-за потери родственника? Надо человеку этому помочь. Его нужно взять, накормить его освященной пищей. Нужно объяснить ему, что его родственник не умер, что он душа, что он просто оставил тело, но он получит новое тело. Или если человек не готов принять это, значит, нужно объяснить в рамках той традиции, которой он следует, что он душа, что с ним можно поддерживать контакт, ему можно помогать, он сейчас нуждается в помощи. Такого человека нужно отвезти в храм, понимаете, ну, что там правильная атмосфера, возможно, побеседовать со священником втроем. Понимаете, и дальше настроить его на то, что сейчас у его ушедшего родственника очень ответственный этап, и нужно вместо того, чтобы кричать о том, как мне плохо, нужно сейчас помогать этому человеку. И как ему помогать? С помощью молитвы, с помощью правильного настроя. И что происходит в этом случае? Тот человек, который начинает молиться за своего умершего родственника, который начинает выполнять правильно все обряды, вот, что происходит? У него скорбь уходит. Понимаете? Он уходит, скорбь. Почему? Потому что он жертвует умершему родственнику то, в чем он нуждается сейчас больше всего в жизни. Больше всего в его состоянии он нуждается в молитве, в правильном настрое. Понимаете, он нуждается в правильных обрядах, которые в разных традициях проводятся. Они же не зря проводятся. Понимаете? И, а что получает тот человек, который все это делает? Он лишается скорби и получает способность правильно воспринимать даже самую большую утрату. Вот. Есть другой вид пожертвований, которые разрывают вот эти очень сильные, ненужные, эгоистичные привязанности. Это когда человек кормит не умирающего человека, а не умершего человека, а кормит умирающее животное. Понимаете? То есть есть у любого живого существа продолжительность жизни ограничена. И если вы видите, что животное уже вот оно вот скоро оставит тело, это видно. Его нужно кормить. Ему нужно давать освященную пищу, чтобы обеспечить ему прогресс в следующем его рождении. Или, например, человек кормит какого-то очень голодного человека, который умирает от голода, бродягу даже какого-то. Не имеет значения, понимаете? Очень важно... Если вы видите, что в вашей жизни появляется человек, который очень сильно нуждается в чем-то, а вы можете ему оказать эту услугу, и это будет не греховным пожертвованием, вы должны это обязательно делать. Потому что вы получите от этого способность выстраивать правильно отношения со всеми своими родственниками. Вот такой вот ответ. Следующее. И пятый этап развития жадности. Пятая стадия – это психическое истощение. Вот, это уже достаточно серьезная проблема, потому что даже с помощью пожертвований пищи голодному, с помощью молитвы за умершего, даже этими действиями очень тяжело или зачастую практически невозможно преодолеть пятый этап развития жадности. Это очень серьезное уже поражение психики. Возникает при разрушении очень сильных, ну, глубинных привязанностей. И человек в этом случае впадает в состояние глубокой депрессии, которая может продолжаться десятилетиями. И веды говорят, что преодоление пятого этапа развития жадности, преодоление психического истощения возможно только с помощью одного вида пожертвований, который называется пожертвование знания. Пожертвование знания. Пожертвование знания состоит из двух этапов. На первом этапе человек должен получить вкус, то есть получить определенную силу в сердце, чтобы потом эту силу начать жертвовать. И для того, чтобы эту силу в сердце получить, такой человек, он обязан молиться каждый день. В целом он должен совершать 4 вида деятельности, которые позволят преодолеть этот уровень развития жадности. Первое. Совершать молитву каждый день, повторять имена Бога. Второе. Общаться со святыми людьми. Третье. Посещать святые места. И четвертое. Изучать, в чем заключается смысл человеческой жизни. Зачем всем этим нужно заниматься? Потому что единственный способ преодолеть пятый этап развития жадности или психическое истощение – это получить высший вкус к счастью. Понимаете? Как только человек получает вкус к высшему счастью, а высший вкус счастья – это сила, которая начинает доминировать в сознании настолько, что человек фактически лишается всех своих привязанностей. Понимаете? Даже если, предположим, он лишился работы там, или лишился любимого человека, или лишился части тела какого-то, если высший вкус в его сердце присутствует, он не воспринимает все, что с ним происходит, как что-то огромное и непреодолимое в своей жизни. Понимаете? То есть смысл заключается в том, что вот этот пятый этап развития жадности преодолевается только с помощью смены мировоззрения. И никаким другим способом это преодолеть невозможно, согласно ведическому знанию. И в ведах также говорится, что То есть, другими словами, эти четыре вида деятельности – это духовная практика. И человек, в ведах говорится, человек, который занимается духовной практикой, автоматически обретает также и все остальное, что он в жизни должен получить. Все остальные виды и варианты пожертвований приходят к нему сами собой, потому что вот этот способ, способ смены вида, смены вкуса к счастью от материального и внешнего к духовному и внутреннему, дает все благословения, дает все виды сил и приводит человека к возможности преодолевать все виды трудностей, какие только существуют в его жизни. Потому что только когда человек становится на духовную платформу, его уже не сильно беспокоит состояние его тела. Понимаете, его не сильно беспокоит, например, ну, предположим, по судьбе положено, чтобы там муж ушел или жена ушла. Ну, в нужный момент, значит, это произойдет, но это не приведет к потере смысла жизни. Понимаете, понятно, что это не очень благоприятно, это не очень хорошо, и ничего веселого в этом нет. Понимаете, но человек в этом случае не впадает в депрессию, потому как смысл его жизни, цель его жизни находится вне всех объектов, которые нас здесь в этом материальном мире окружают. Поэтому любая потеря, которая так или иначе встает у человека на его пути, не приводит к тому, что он теряет этот смысл жизни. Знаете, вот такой вот, такой вот способ преодоления пятого этапа развития жадности. И на этом, я думаю, теорию мы сегодня закончим. И в целом о законе пожертвования мы закончим беседу. И под конец, может быть, вот, Олеся, как вы считаете, вы меня поправьте, если я, может быть, не прав. У меня есть вопрос к нашим радиослушателям. Может быть, кто-то ответит. А почему мы с вами разобрали из 10 видов развития жадности в сознании только 5? Почему мы не разобрали 6, 7, 8? Как от них из них выходить? Почему оставшиеся мы 5 не разобрали? Это вот вопрос к нашим радиослушателям. Как вы думаете?
Ну, конечно, это очень интересно. У нас такого не было, чтобы вот лектор конкретно слушателям задавал вопрос. А мы предлагаем, уважаемые слушатели, чтобы вы прислали свои ответы прямо сейчас, Алексей?
Или пожалуйста, это можно на следующей беседе, можно, если никто сейчас не пришлет, на следующей беседе мы просто начнем с того, что я отвечу на этот вопрос, и мы пойдем разбирать следующий закон.
Я тогда предлагаю всем нашим слушателям написать прямо сейчас, почему именно так, по вашему мнению. Если вы были внимательны, слушали Алексея весь этот эфир, всю лекцию по закону пожертвований, то, возможно, у вас есть ответ. Ну, давайте тогда, пока к нам приходят сообщения, мы дождемся их. Я зачитаю вопрос, который у нас есть. Алексей, пишет Ксения, в одном из предыдущих эфиров вы как-то пообещали поделиться секретом по очищению пожертвованных вещей. Расскажите, пожалуйста, как это делается?
Хорошо, спасибо. Спасибо, что вы напомнили, потому что я, честно говоря, грешным делом уже забыл о своем обещании. Спасибо вам большое, Ксения, за напоминание. Отвечаю. Есть два способа очищать вещи, которые нам кто-либо пожертвовал. Ну, во-первых, что хочется сказать. Если у человека в судьбе обязательно будут один или несколько периодов, когда он будет испытывать очень большую, ну, очень сильно нуждаться. Но так или иначе будет нуждаться достаточно серьезно. И в этом случае не грех принимать пожертвования, в том числе и одежды. Ну, например, я считаю, что очень хорошая практика есть, когда, например, мамочки жертвуют одежду своим подругам, там, детям своих подруг, когда, допустим, ну, вот наши дети растут, они вырастают из какой-то одежды, но она еще вполне пригодная для носки, ее можно пожертвовать, например, другим детишкам. Вот. Как же ее очищать? Очищать можно двумя способами. Если есть возможность, то эту одежду можно постирать с молотым коровьим навозом. Все. В этом случае одежда полностью очищается от каких-либо остатков тонкого тела предыдущего человека, который ее носил. Если же постирать с коровьим навозом не представляется возможным, ну, например, вещь какая-то, ну, такая, белое платье, допустим, там, или еще что-то, ну, то, что невозможно, оно потом не отстираешь от частичек навоза, то есть другой способ. И такие вещи можно стирать с коровьим молоком. Можете прям, допустим, в стиральную машину закладываете эти вещи, наливаете туда там 1-2 стакана коровьего молока и включаете на стирку или просто на полоскание, если вещи чистые. И все. И как молоко, так и коровий навоз, они обладают способностью очищать грубые объекты от связей, тонких связей с тонкими телами предыдущих владельцев. Но при одном условии: если предыдущие владельцы не имеют никаких видов на эту одежду. Понимаете, то есть, если, допустим, я у кого-то украл пальто, предположим, да, обсыпал его навозом, то я не смогу таким образом очистить его от тонкого тела его владельца, потому что владелец пальто, по моей причине, прогулявшись до дома без пальто, да даже, в общем-то, и даже если он и не прогулялся, он будет все равно о нем вспоминать. А вспоминать будет, значит, он обязательно будет контактировать, и этот контакт будет очень негативный, он будет обо мне негативно думать, в результате я неизбежно получу результаты такого поступка. Если же просто вам кто-то что-то пожертвовал, какие-то вещи, то, пожалуйста, вот перед вами два варианта. Можете какие-то вещи постирать в навозе, какие-то постирать с молоком, и все будет хорошо. Если те вещи, например, пальто, их вообще не стирают, вот что в этом случае можно делать? Их можно просто засыпать навозом тонким слоем снаружи и снутри. Пускай полежит несколько, там, допустим, сутки, двое, а потом просто высыпите все и щеткой аккуратненько все стряхните. Все. Этого будет достаточно. Вот такой вот простой способ.
Спасибо. А у нас тем временем пришли ответы на ваш вопрос. Мы все-таки их зачитаем сейчас, да?
Хорошо. Конечно, конечно.
Тогда повторите, очень пожалуйста, хорошо, вопрос, а я вот дам вам ответы наших слушателей.
Хорошо. Вопрос звучал так. Почему при рассмотрении методик применения закона пожертвований в жизни мы рассмотрели из 10 стадий, преодолели только 5? Почему мы не смогли преодолеть 6-ю, 7-ю, 8-ю, 9-ю и 10-ю?
Угу. И ответы наших замечательных, гениальных, разумных слушателей. Чтобы жадность не развивалась, потому что они эффективные, уже этих 5 достаточно, особенно последний метод, а дальше Бог уже поможет, потому что одни вытекают из других, потому что надо с этими разобраться, а потом с остальными шаг за шагом надо идти, а не замахиваться на все сразу. А может, потому что есть 5 законов, а остальные 5 – это их последствия. А может, потом уже невозможно оказать помощь, человек не может сам себе помочь. А может,
правильно,
потому...
вот это правильный ответ. Гениальные, все ответы гениальные. Отлично, просто 5 с плюсом всем. Но вот последний, который вы прочитали, он попадает не в бровь, а в глаз. Потому что, начиная с 6-й стадии, человек сам себе помочь не в состоянии.
Ну, не в таком состоянии. Случае мы благодарим нашу слушательницу из Канады. Из Канады прилетел такой.
Молодец.
Вот правильный ответ.
Очень хорошо. Совершенно верно. Начиная с 6-й стадии, самостоятельно человек уже никак не может себе помочь, потому что даже он молиться не может. Понимаете, он просто не может. Он не может сосредоточиться. Он не понимает даже, зачем это надо. И вот алкоголизм. Алкоголизм, наркомания – это как раз 6-я стадия. Потому что 6-я стадия означает, человек теряет интерес ко всему окружающему. Ему, кроме объекта его жадности, уже больше ничего не интересно. Все, и он не понимает даже, зачем ему с этим бороться. Он этого не понимает. Вот в чем вопрос. Но все остальные наши радиослушатели, они все правильно, все правильно. Мне понравился настрой. Очень хороший, правильный, оптимистичный настрой. А зачем доводить до 6-й, когда нужно мочить прямо на 1-й? Правильно. Абсолютно согласен с этим. И всем нашим радиослушателям желаю, чтобы у них дальше 1-й никогда. Молодцы. Хорошо.
Хорошо, на этой ноте мы можем перейти к следующему вопросу. Наш эфир еще не окончен, хотя мы уже перешагнули барьер часа, уже мы в следующем часе находимся. Есть у нас еще не разобранный вопрос, касаемый закона о пожертвовании, и все, что с этим связано, мы сегодня разбираем. Анна написала: может ли женщина жертвовать от имени всей семьи, или каждый член семьи должен сам лично совершать пожертвование? Если муж просит меня пожертвовать от его имени, так как ему самому некогда, будет ли это для него эффективно?
Ой, какой замечательный вопрос. Спасибо вам большое. Мы, по-моему, на прошлом эфире тоже разбирали это, но не грех и повторить, потому что это очень важно. В семье, согласно ведическому знанию, пожертвованиями должна заведовать женщина. И раз в вашей семье вот так вот происходит само собой, это очень хорошо. Если вы будете, как жена, совершать пожертвование, то благо от такого пожертвования получит вся семья. И вы, и ваш муж, и дети. Такой ответ. Угу. Так что все хорошо.
Все замечательно. Хорошо, спасибо. И остались у нас вопросы, насколько я понимаю, напрямую не связаны с законом пожертвования, но, тем не менее, они будут полезными для всех слушателей, если мы услышим на них ответ. А вы, Алексей, мне кажется, очень хорошо можете на них ответить, что-то посоветовать. Посмотрим. Антон и Ольга нам пишут. Здравствуйте, подскажите, как себя вести с близкими родственниками, мамами и папами, и сестрами, которые не принимают ведической концепции, даже не хотят приходить на мою свадьбу. Они постоянно терзают себя мыслями о секте, что я не ем мясо и так далее, что я делаю ошибку, выходя за этого человека, пишет Ольга, и все делаю не так, так как, по их мнению, я теперь, ну, все просто, конченый все делаю человек. Не так, и стала не такая, как раньше, и стала слушать больше своего мужчину. Вот в этом упрекают.
Хорошо. Ответ такой. То, с чем вы столкнулись, является неизбежным этапом вашего развития. Вы стали сейчас на путь, когда вы будете или уже пытаетесь сделать вашу жизнь сознательной. И неизбежно, когда человек начинает культивировать в себе разум, в его отношениях с родственниками происходит такой кризис. Это неизбежно, потому что все ваши родственники, они на самом деле вас всех так терроризируют, вас двоих так терроризируют только по одной причине. Они за вас боятся. Они боятся, более точно, они боятся потерять вас. Потому что вы становитесь другими. Сами вы этого не чувствуете так сильно. И это хорошо. Это предохраняет нас от гордыни. Но наши родственники, они очень сильно чувствуют то, что мы начинаем меняться. И они начинают бояться, что вы другие, точнее, для вас других, они станут неинтересными. Понимаете, это единственная причина. Другой причины нет. Вот. Есть еще одна причина, она второстепенная, но ее тоже есть смысл упомянуть, почему так происходит. Вы сейчас проходите проверку на серьезность ваших намерений. Понимаете? То есть всегда Господь, прежде чем допустить людей к возвышенному какому-то знанию, Он проверяет, насколько человек серьезно настроен. И тот, кто несерьезно настроен, очень быстро ломается на этом уровне. Тот же, кто серьезно настроен, он с честью выдерживает это испытание и получает возможность соприкоснуться с духовным знанием, уже обрести способность глубоко его понимать. Поэтому что же в сложившейся ситуации делать? Делать нужно вот что. Рецепт только один. Вашим родственникам сейчас, вам обоим, нужно оказывать максимум любви, заботы, ласки. Понимаете? То есть нужно заботиться о них, нужно любить их, нужно нежно к ним относиться и не обращать внимания на все, что они будут делать вам в ответ. Понимаете? Надо просто это принимать как, ну, неизбежность. Понимаете? Это неизбежно, это невозможно как-то обойти. С этим все сталкиваются. В какое-то время каждый человек, занимающийся духовной практикой, проходит через этот этап. Как только ваши родственники увидят, особенно это касается мам и пап ваших. Как только они увидят, что вы, уже становясь другими, любите их не меньше, а даже больше, становитесь способными любить их даже больше, чем любили до этого, они успокоятся. Только я хочу предупредить вас, пожалуйста, не совершайте ошибки. Не пытайтесь давать глубокую какую-то философию вашим родственникам. Не пытайтесь им там что-то внедрять в их сознание до тех пор, пока они сами вас об этом не спросят. Все. Если вас спросят, можете спокойно и с достоинством отвечать. Если не спрашивают, ну и не надо, значит, пока еще не готовы ни вы, ни они. Понятно? Просто дальше практикуйте занятия духовной практикой, и со временем ваши родственники успокоятся. Поверьте, это происходит со всеми, все нормально.
Спасибо вам за ответ. Спасибо. И возвращаясь к теме пожертвований, у вас, Алексей, спрашивают, а как вы относитесь к покупкам вещей из секонд-хенда? И как вообще нам нужно к этому относиться?
Ну, вы знаете, в целом в Ведах считается не очень благоприятным покупать вещи или вообще приобретать вещи, которые кто-то уже носил. Потому что вместе с этими вещами неизбежно мы берем на себя карму этих людей. Однако же, если вы будете эти вещи очищать вот теми методами, которые я вам рассказал, пожалуйста, можете их тоже брать, потому что зачастую у нас уровень жизни людей в нашей стране настолько низок, что многие просто не могут позволить себе купить новые вещи, потому что одежда достаточно дорогая. Вот, поэтому на самом деле правильное поведение заключается в следующем. Если у вас есть возможность покупать новые вещи, то покупайте новые, потому что хлопот меньше. Вот. Если же у вас нет такой возможности, покупайте вещи в секонд-хенд в этих магазинах, они там гораздо дешевле. Вот. Очищайте их с помощью той методики, которую мы сегодня с вами разобрали. Все, и носите на здоровье. Появится возможность в будущем у вас покупать новые вещи. Начните покупать новые. Такой ответ.
Спасибо. Пока у нас вопросами на сегодня все. Я вот только хочу, чтобы вы, Алексей, напомнили, о чем мы сегодня говорили.
Хорошо. Мы сегодня с вами рассмотрели практическое применение закона пожертвования, то есть как мы вот эту силу должны практически применять для преодоления разных стадий развития жадности. Существует 10 стадий развития жадности. Из них первые 5 человек способен преодолеть самостоятельно с помощью методик, которые мы сегодня разобрали. Оставшиеся 5 стадий самостоятельно человек преодолеть уже не способен, поэтому там уже другие методики, мы с вами их разбирали. То есть эти стадии преодолевают с помощью того, что человек помещается в определенную среду. То есть, например, он переезжает на какое-то время в святое место, живет в святом месте. Вот, он там должен просто чем-то заниматься, не обязательно там молитвой, а просто находиться в этом месте, в окружении очень возвышенных людей, которые занимаются духовной практикой. И такой человек получает способность, силу от этих людей избавиться от вот этих, перейти на более низкий уровень, на не более низкую стадию развития жадности, и дальше уже получает возможность самостоятельно дальше работать. Вот сегодня мы беседовали об этом.
Спасибо, спасибо. И далее нас ждет следующий эфир с Алексеем ровно через неделю. И, похоже, мы будем разбирать новую интересную тему.
Да, у нас будет следующая тема. Я даже могу сказать, какая сейчас, одну минутку.
Заинтригуйте нас, пожалуйста, чтобы мы всю эту неделю находились в ожидании следующего нашего эфира.
Хорошо, тема следующего нашего эфира – это закон аскетизма. Что такое аскеза, как их правильно совершать, какие они бывают. Мы с вами будем, для чего они нам нужны, мы начнем разбирать следующий закон, следующую силу, которая действует в нашей Вселенной.
Отлично, мы продолжаем рассматривать законы Вселенной и через неделю поговорим о законе аскетизма. Оставайтесь вместе с Аюрведа Радио, как всегда, здесь очень много полезного. Алексей, вам спасибо большое и до встречи через неделю.
Спасибо большое и вам, Олеся, спасибо и вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание и за прекрасные вопросы, которые вы неустанно задаете. Спасибо вам большое и до новых встреч.